Отправимся вместе.
Радио «Спутник» в эфире. Мы продолжим. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех слушателей на авторской передаче Павла Астахова на нашей станции. Заслуженный юрист России, адвокат, писатель, теле- и радиоведущий у нас прямо сейчас в эфире. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители. Все, кто сегодня присоединился с утра к нам. Мы приносим извинения за то, что в прошлый эфир не получилось нам выйти, потому что было большое интервью, очень интересное интервью, которое Дмитрий Киселев, один из наших руководителей, брал Владимира Владимировича Путина. И поэтому мы с удовольствием уступили место нашего эфира. Тем не менее, мы выполняем все наши долги и обещания, потому что за это время набрались вопросы. Алексей, я хотел бы, если не против, начать с ответа на вопрос,
который прозвучал. Я прошу прощения, но я прям против, потому что обязан напомнить нашим слушателям, как можно свои мнения и вопросы прямо сейчас направить. Телефон 95-95-91-2, код Москвы 495. Обязательно позвоните, если есть что-то. Вам обязательно не только компетентно и авторитетно расскажут, что делать, но еще и красочно и зрелищно, потому что, в конце концов, радиопередача должна быть и такой тоже. Есть мессенджер WhatsApp 968-766-3311, ну и приложение «Радио Спутник», которое можно скачать установить, там тоже есть эта опция. А вот теперь, Павел Алексеевич, прошу вас.
Да, я только дополню, что вот в приложении «Спутник» в Телеграме самое эффективное, на мой взгляд, средство коммуникации для передачи вопросов, потому что все, которые приходят вопросы именно там, в мессенджере Телеграм, мне передают, или я их сам забираю и обязательно на них отвечаю. Но я хочу еще раз попросить наших слушателей и зрителей, чтобы конкретнее формулировали вопросы. И вот я взял на себя такую миссию, пришло огромное досье по одному делу, которое слушается уже в суде, уже решение суда есть. Я на этот вопрос тоже отвечу, мы подготовили справочку. Но я хотел бы начать вот с того вопроса, который прозвучал в конце прошлой программы, когда позвонили из Крыма и спросила женщина по поводу квартиры для девушки из числа детей-сирот. Помните? Я сказал, что действительно мы в свое время добивались, и это введено региональными законами ограничения. Потому что была ситуация, когда часто дети-сироты получали 18 лет квартиру, выйдя из детского дома, и моментально меняли ее на ноутбук, на какой-нибудь мессенджер, даже на телефон просто меняли, на смартфон. Вот. Или просто отбирали такие квартиры. Ну, понятно, что они 18 лет еще не могут распорядиться таким объектом сложным. Квартира. Квартира для человека в России – это не жилье, это жизнь. Поэтому надо понимать ответственность свою. Поэтому ввели ограничения. В основном это 5 лет. Так вот так и получилось. Я позвонил моей бывшей уполномоченной по правам ребенка, которая сейчас работает в Республике Крым министром. Она всю справочку подготовила мне, спасибо большое. Вот я отвечаю на этот вопрос. Значит, 5 лет необходимо проживать в этой квартире, там дом, по-моему, был, значит, в этом жилье, по так называемому договору специализированного найма. То есть это 5-летний договор, который заключается с лицом из числа детей-сирот, который имеет право на получение жилья от государства. Через 5 лет необходимо прийти в администрацию, как только 5 лет истечет, и заключить договор социального найма. И вот тогда уже, когда заключается договор социального найма, можно говорить о приватизации этой квартиры. То есть дальше, если человек лично проживает в этой квартире, это тоже требование, ранее не приватизировал ничего, да, то у него есть такое право, как у каждого гражданина Российской Федерации, один раз в жизни мы можем приватизировать жилье, переданное нам по договору социального найма. Вот это ответ. Поэтому надо обратиться в администрацию, если 5 лет прошло специализированного найма, перейти на договор социального найма и дальше собирать документы на приватизацию. Надо сказать, что у нас сегодня, Алексей, чтобы понимали наши слушатели и зрители, почти 300 тысяч детей, точнее не детей уже, а вот лиц из числа детей-сирот, стоит в очереди на получение жилья от государства. Есть ситуации совершенно аховые, где годами стоят они в очередях. Это региональная ответственность властей, региональных властей. Лично отвечает глава региона за то, чтобы эта программа государственная выполнялась. Я могу привести пример. Я регулярно, часто бываю в Кемерово. 2,5 года назад, да, я встречался с Сергеем Евгеньевичем Цивилевым. Он говорит, у нас такая ситуация, я вот не понимаю, как нам это все решить. Мы с ним посидели, посмотрели, и надо отдать ему должное. Он большой молодец. За последние 2 года, я вот сейчас был в конце января, по 1000 квартир каждый год выдает он детям из числа, ну, лицам из числа детей-сирот. Представляете, по 1000 квартир. Вот если бы каждый губернатор так поступал, каждый год по 1000 квартир, то очереди бы уже никакой не было. Но еще раз объясняем, что есть ограничения, которые, на мой взгляд, разумные и справедливые абсолютно. Еще один был вопрос, он достаточно такой...
А разрешите к вопросу, который уже сейчас поступил, прям слушатель дозвонился, а потом вернемся, давайте, если вы не против. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и прошу вас.
Сергей.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алло.
Слушаем вас.
Уважаемый адвокат, скажите мне, пожалуйста, вот какой вопрос. На основании чего назначается доплата или выплата по случаю достижения возраста 80 лет? И второй подпункт, и на каком основании, на основании какого закона отказывают назначение этой доплаты?
Спасибо. Сергей, а вы сразу скажите, пожалуйста, Сергей, скажите, пожалуйста, у вас инвалидность есть?
Есть.
Нет.
По инвалидности
смотрите,
отказывают.
Нет, нет, если есть инвалидность первой или второй группы, то эта доплата в рамках назначенной пенсии по инвалидности производится, а по основной пенсии уже не производится. Дело в том, что это введено было в свое время указом президента, так называемые президентские доплаты, автоматически перерасчитывает фонд социального страхования, перерасчитывает пенсию каждому. Основание два – достижение 80 лет или инвалидность. Поэтому если у вас возраст 80 лет плюс, вы достигли его, но есть инвалидность, тогда доплата будет только одна, по одной из категорий. Понимаете, в чем дело? И некоторые не замечают, как им индексировали пенсию, доплату по инвалидности сделали, а когда 80 лет наступило, вдруг не прибавляют доплату. Уже задавали этот вопрос, уже это третий раз уже наши слушатели задают вопрос. Я хотел бы обратить внимание фондов социального страхования, пенсионных фондов, что надо разъяснять этот вопрос. Для этого ничего делать не надо. Надо просто зайти в ближайший или МФЦ, если вы в Москве, или в филиал фонда социального страхования и просто напомнить, что вот я такой-то пенсионер, жив-здоров, пожалуйста, вот мои документы. Проверьте, пожалуйста, была ли у меня доплата. И там вам ответят, по какой причине вам не доплачивают или вам доплатили к вашей пенсии по инвалидности, а вы не заметили, или по достижению 80 лет. Вот и все. То есть не волнуйтесь, вас никто не обманет в этой части. Просто зайдите в фонд, лишний раз напомните о себе.
95-95-91-2, наш телефон. Я напомню еще, Павел Алексеевич, давайте еще к вопросам, которые были присланы ранее.
Да. Вот был еще один вопрос, такой достаточно сложный, про служебные квартиры. Это на самом деле, Алексей, вы знаете, очень серьезный бич. У нас надавали служебных квартир в свое время, но поставили определенные ограничения на их приватизацию. Их невозможно приватизировать было. Люди до сих пор живут в служебных квартирах, и администрация всяческими путями пытаются, с одной стороны, сохранить работника, а с другой стороны, не давать ему права эту квартиру получить каким-то образом себе в собственность. Вот человек задал вопрос. Павел, добрый день. Администрация заслужила квартиру с проживающим в 97-м году. А в 23-м году выдали ордер как служебный. В БТИ, Росреестре данных нет, квартира служебная. Значит, они обратились в суд сразу. И суд отказался обязать администрацию подписать с нами социальный договор. Что можно сделать? Ну вот, во-первых, здесь нужно было, конечно, идти не сразу в суд. Понятно, что суд – это универсальный инструмент, универсальная инстанция, которая решит любой вопрос. Но вот в случае с служебными квартирами, в случае с приватизациями квартир, суд смотрит на то, в какой статус имеет квартира. И прежде всего смотрит, какая ситуация внутри этого ведомства или этой организации. Потому что есть ограничения на вынесение судебных решений по такого рода спорам, когда вдруг в этой организации или кто-то еще претендует на эту квартиру, или квартира обременена каким-то образом. Суд просто запросит документы, ему дадут ответ, что невозможно приватизировать, и откажет. Поэтому здесь бы лучше было пойти по другому пути. Здесь нужно во внесудебном порядке обратиться в организацию, которой квартира эта принадлежит. И если есть вышестоящая, то вышестоящую, чтобы они дали вам разъяснение, почему на основании ордера, выданного в 23-м году, что эта квартира служебная, вы не можете дальше идти по пути, как мы уже только что говорили, каждый человек один раз в жизни имеет право приватизировать себе квартиру. То есть они либо вам должны этот статус квартиры перевести в другой, то есть перейти на другую форму найма, либо объяснить, почему это невозможно. Еще раз говорю, если вы уже в суд сходили, уже получили отказ, ну, подавайте апелляционную жалобу, но никто вас не останавливает для того, чтобы обратиться все-таки в организацию вышестоящую который квартирой этой владеет, чтобы вам объяснили, почему вам не выдают. Вот если вам не разъяснят, если других обременений нет, если никто больше не претендует на эту квартиру, кроме вас самих, вот тогда у суда уже не будет оснований для отказа вам. Я бы сделал так, я бы пошел сейчас именно в организацию владельца квартиры, то есть ваши работодатели, а потом, получив от них все документы, пошел в апелляцию, уже с новыми доказательствами того, что вы правы. Еще один был вопрос, очень короткий, сейчас быстро отвечу. Если
у нас есть звонок есть просто, да.
Очень коротко. Ну, давайте звонок,
хорошо. Да, добрый день, здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте вопрос.
Да, здравствуйте. Это Ольга Ивановна из Уфы беспокоит. Павел Алексеевич, да, вот у меня это родители с 30-го года рождения, ветераны труда, медали имеют ветерана труда, получали деньги в банке «Уралсиб». Когда сами, ну, могли ходить, сами ходили, получали, потом уже тяжело, мне это, доверенность написали там, в банке, до 27-го года, действительно. Ну, а вот в 24-м году, я не ходила, не получала, думаю, пусть копятся на похороны. Пошла вот в 24-м году, мне в банке сказали, все заблокировано, ваша доверенность недействительно, и как я должна получить эти деньги на похороны, вот оставляла, и как вот теперь?
А простите, все, пожалуйста, я правильно понимаю, Ольга Ивановна, что родители скончались?
Нет, живые.
А, живые? Вы говорите,
живые,
на похороны.
Да.
Ну, куда что же вы на похороны-то сразу получаете? Живые родители.
Нет, деньги копились, я не ходила вот за деньгами ветеранскими.
Значит, Ольга Ивановна, а почему они говорят, что доверенность недействительна? Это что за такая позиция банка?
А потому что договор, говорит, кончился. 30 с лишним лет не кончался, а сейчас кончился договор.
Очень интересно.
И все это блокировали.
Не может быть такого. Какой-то произвол. Ольга Ивановна, смотрите, это чистый произвол. Вам надо пойти к руководителю филиала банка, записаться на прием. Вы знаете, вы творите безобразие. Если вы не разблокируете деньги и не признаете, что доверенность действует, и она ничего не менялась, родители, слава богу, живы, вы тоже паспорт предъявили, доверенность есть, то скажите, я пойду в прокуратуру жаловаться. А прокуратура уже по-другому будет с вами разговаривать. Вы незаконно удерживаете мои деньги. Договор на обслуживание автоматически продлевается, если у вас деньги там находятся. Поэтому... Есть еще один вариант, конечно, пойти просто вызвать нотариуса, чтобы сделать нотариальную доверенность от ваших родителей. Вот тогда уже вам никто не откажет.
Это мама у меня лежачая и почти не говорит. С отцом-то мы сходили потихоньку, он чуть не упал, взяли эти деньги. А вот мамины деньги, она лежачая, и нотариус-то не ходит, кто не говорит, кто лежит.
Ольга Ивановна, дорогая, вот я считаю, что вы должны пойти к руководителю филиала, да, руководителю этого банка.
Да.
Запишись с ним на прием и скажите, вы знаете, я звонил Астахову на радио «Спутник».
Да,
вот он сказал, что вы творите беззаконие. Если вы не сейчас не выдадите деньги, извините, мне придется жаловаться или в Центральный банк.
Спасибо.
Павел Алексеевич поможет. Я помогу вам написать жалобу в Центральный банк. Центральный банк может им лицензию приостановить за это. Они не имеют права. Сами заверили доверенность, сами ничего не изменили в вашем статусе и ваших родителей. И сами же говорят, что они творят беззаконие. Ну что же за безобразие такое? Ольга Ивановна, запишитесь на прием к руководителю, сходите. А потом дозвонитесь нам или напишите хотя бы, чем дело кончилось.
Обязательно, хорошо, кстати, напишите через Телеграм, через приложение, Ольга Ивановна, и здоровье вашим родителям обязательно, чтобы деньги все-таки не похоронными были, а на благо, на ради забав, ради полезного, ради того, о чем, на что вы захотите. 95-95-91-2, наш телефон, прошу прощения.
Да, звоните, пожалуйста, в эфир. Смотрите, нам в прошлый эфир дозвонился человек из города Волжский, насколько я помню, это пригород Волгограда. Он сказал, что у него отец, слава богу, жив, да. У отца был орден Трудового Красного Знамени, который утерян. Задан был вопрос. Значит, дубликат ордена можно получить, и решение такое принимает глава субъекта федерации. То есть в данном случае надо обратиться к губернатору Волгоградской области, насколько я помню, Бочаров, Андрей, не помню, сейчас Владимир, по-моему, да, вот обратиться к губернатору с просьбой выдать дубликат, либо выдают муляж ордена. Ну, в принципе, это одно и то же. Вот, поэтому обратитесь с заявлением к губернатору, впадайте в его приемное заявление, и этот орден должны вашему отцу дубликат выдать. Вот это простой путь такой.
Кочаров Иванович, только я прошу прощения буквально.
Андрей Иванович, да.
И у нас звонок еще один есть, Павел Алексеевич. Выслушаем или чуть отложим?
Давайте.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Меня зовут Флюра, я из Казани. Я на WhatsApp прислала там документы, Павел Алексеевич. Прошу вас, помогите, пожалуйста. Меня вот брата обвинили в причастности к ДТП. Он не причастен, есть доказательства, расследование, экспертиза. Вот я все прислала на WhatsApp, на ваше имя. И им уже потерпевший... За счет моего брата 630 тысяч санкций страхования уже получил. Теперь еще раз подал в суд, 400 тысяч потребовал, но суд присудил 185 тысяч материальный и моральный ущерб. Даже не взглянув на материалы дела, на экспертизу вообще, Верховный суд оставил без изменения решение суда. Вот он сейчас по исполнительному листу вынужден все это выплачивать. И еще
Верховный суд Башкортостана имеет. Ой, Татарстана, да?
Татарстана, да.
У вас свой Верховный суд, да.
Да.
Флёра, давайте так. Давайте, я посмотрю ваши документы. Да, я слушаю вас. Я понял, в чем вопрос.
Посмотрите, пожалуйста, там я вот прислала.
Хорошо, я посмотрю документы, вы не волнуйтесь. Дело в том, что, конечно, когда уже решения судов состоялись, да еще до Верховного суда вы дошли. Понятно, шансов не так много. Другой вопрос, что я вам объясню, какая ситуация. Есть пленум Верховного суда, который вот не так давно состоялся по делам о ДТП. Я вам скажу, что сейчас очень жестко за любого рода ДТП привлекают к ответственности, потому что, ну, действительно, дорожно-транспортных происшествий много, но, с другой стороны, у нас есть система страхования обязательного, поэтому те деньги, которые... Да, вы за страховку заплатили, страховая компания возместила, я так понимаю, частично. Вашего брата повесили только 180 тысяч, да, выплачивать?
Да, вот сейчас присудили, да, еще.
Понятно. Там, ну, давайте мы не будем занимать сейчас эфир. За эфиром, я вам обещаю, там телефон ваш есть, мы вам позвоним, ответим, подскажем, что надо делать. Хорошо? Значит, еще один вопрос был интересный задан. Я просто хотел от этого вопроса сразу перейти к новостям, которые, они как-то, так, знаете, иногда перекликаются. Человек задал вопрос по поводу... Я работаю кадровиком, периодически просматриваю правовые новости и обратила внимание, что Конституционный суд вынес постановление 19 декабря 2023 года. Значит, что касается Конституционного суда, действительно, Конституционный суд, ну, во-первых, он имеет право любой закон подвергнуть рассмотрению и внести поправки, то есть обязать законодателя внести соответствующие поправки, которые в течение 6 месяцев должны быть внесены. И часто по трудовому кодексу действительно вносятся поправки. За последние годы их несколько было. И вот эта поправка Конституционного суда касалась именно договоров, срочных договоров с руководителями подразделений. Вот, признали ее неконституционной, и теперь законодатель должен ее изменить. Тут вопрос-то был на самом деле, как так? Вот Конституционный суд вдруг меняет закон. Отвечаю, что он имеет право это сделать. А вообще, я хотел от этого перейти к другому рассуждению по поводу трудовых прав. И, как интересно, у нас Конституция менялась. У нас была Конституция 1936 года, потом Конституция 1977 года, затем 1993, теперь с поправками вот от 2020 года мы живем по этой Конституции. И очень интересно, знаете, я никогда не задумывался, а тут меня этот вопрос по Конституционному суду и по трудовым отношениям натолкнуло то, чтобы внимательно посмотреть. Вот, например, в 1936 году в Конституции, статья 12, она говорила о том, что труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина. По принципу, кто не работает, тот не ест. То есть такой принцип был закреплен даже в Конституции. А вот в 1977 году, так называемая Брежневская Конституция, статья 40, уже было сказано, что граждане СССР имеют право на труд. То есть это не обязанность, а уже право на труд, то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда. Понимаете, как интересно меняется, да? А вот в Конституции 93 года уже написано: труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду. Принудительный труд запрещен. То есть вы чувствуете, да, как интересно, от обязанности права до свободы труда. Хочешь трудись, хочешь не трудись, труд свободен. Поэтому Конституционный суд – это как раз единственный суд России, который может проверять соответствие правовых актов основному закону нашей страны. Конституции как бы не менялась эта норма. Поэтому в этой связи очень интересно, что пришла новость о том, что суды признали незаконным увольнение удаленного работника, то есть работника, который работал на удаленке, так называемый. Мы, кстати, очень много, я помню, в период пандемии, когда сидели все по домам, проводили эфиров, я проводил такие эфиры раз в неделю или два раза даже в неделю, и как раз мы про удаленку очень много рассуждали, потому что такого понятия в Трудовом кодексе четко не было даже обозначено, и вдруг все на удаленку перешли. Да? Что такое удаленка, как быть? Смешные кадры показывали, когда человек сидит и работает на удаленке, а сзади там дети бегают или еще что-то. И вот интересная случилась ситуация, когда до Верховного суда дошли с вопросом по поводу удаления работника, а работник, он, как работодатель утверждал, в течение дня не ответил ему, находясь на удаленной, на дистанционной работе, на удаленке, значит, не ответил. Ну и работодатель посчитал возможным считать это, ну, как прогулом, можно сказать, да, отсутствием на работе, и взял его, уволил. Вот. Но надо сказать, кстати, что сегодня эксперты утверждают, что действительно еще очень много на удаленке работает людей, потому что не из-за того, что какие-то пандемийные опасности, а просто это удобная форма, экономичная, некоторым не надо добираться. У меня есть знакомые, например, которые там в Твери живут.
Павел Алексеевич, я прошу прощения, у нас две с небольшими минутки остается, а есть еще один звонок. Может быть, выслушаем?
Давайте,
да, давай. Добрый день, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут София. У меня такой вопрос.
Да, София, слушай.
Да, у меня скончался папа. Я открыла наследственное дело. Не указала сведения о том имуществе, которое входит в наследственную массу. Вот. В том числе туда входит квартира, в которой я прописана, но собственником не числюсь. Вот, 6 месяцев даты открытия дела еще не закончились, вот. Но я бы, честно говоря, хотела бы уже там в квартире кое-что сделать. В том числе хотела бы поменять входную дверь. Вот, вот не знаю, как бы имею на это право сейчас, или все-таки подождать до конца.
Хорошо, София, я понял ваш вопрос. Смотрите, да, полторы минутки отвечаю. Значит, право собственности на недвижимое имущество в случае принятия наследства возникает со дня открытия наследства. Очень важный момент, юридически значимый – открытие наследства. Вот временем открытия наследства является момент смерти гражданина. То есть не тогда, когда вы пошли к нотариусу, вы, кстати, правильно сделали, что к нотариусу пошли, открыли дело, и через 6 месяцев нотариус выдаст вам свидетельство. Но если вы действительно являетесь единственным наследником этой квартиры, хотя вы не являетесь собственником, вы сами сказали, то, в принципе, юридически пока это не оформлено, но фактически это так и есть. То есть вы в случае принятия наследства, со дня открытия наследства, становитесь автоматически собственником. О чем я говорю? То, что вы живете в этой квартире, с точки зрения права, и есть фактическое принятие наследства. Поэтому вы наследство уже приняли. Сейчас оно оформляется. В принципе, вы можете сейчас сделать в квартире, что бы вы хотели. Ремонт, менять двери и так далее. Поэтому достаточно какую-то вещь фактически, физически взять в этой квартире от вашего папы, и это уже юридически считается принятием наследства. Не бойтесь, меняйте дверь, делайте ремонт, и, ну и ждите свидетельства от нотариуса, которое он вам выдаст.
У нас небольшой перерыв, через несколько минут вернемся после выпуска новостей. Павел Астахов на радио «Спутник».
Справимся вместе.